Первая паралипоменон, 27-я. Здесь у нас, в принципе, две список. Сперва, в первом стихе начинается перечисление все войска, которые были у Давида. И потом, начиная с 16-й, у нас есть список начальников вообще коленов. И в первом стихе тогда, я понимаю тогда, что каждый месяц было разные отделения, войска. В каждом отделении написано, было их по 24 тысячи. То есть 12 месяцев, и каждый месяц тут отделение, тут отряд, можно сказать, 24 тысячи. Получается всего тогда, что было бы 288 тысяч военных в Израиле. Это очень многие. Мы, конечно, не знаем точно население Израилева. Но я считаю, что если у Давида было 288 тысяч войска всего, они служили, правда, 24 тысячи каждый месяц, это довольно значительный процент. Вот, людей в Израиле. Получается тогда, что это большая. Это очень большая, большая армия. Это многие. Очень многие. Итак, понимая это, мы, конечно, думаем, зачем тогда он сделал перепись. Помните, когда у него были противники, он решил перепись делать. Из-за этого... Но Йоав это не хотел делать, и Бог наказал Израилу. Мы об этом читаем, 24. Но там в 24 стихе, когда написано Йоав, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиле. И не вошло то счисление в летопись царя Давида. Это тот перечисление, которое он, счисление, которое он хотел делать, это было вообще, я думаю, о весь Израиле. Потому что написано, что не вошло то счисление в летопись царя Давида. Но с 1 по 15 стихе у нас есть вполне это, летопись, можно сказать, войска. Я понимаю так, что у него 288 тысяч военных. А когда какой-то противник явился, он как-то в панике. Думал, это недостаточно. Давайте счисление будем делать во всей Израиле, чтобы знать, сколько еще у меня есть или может быть человек. Хотя это многие, которые были уже у него. Вот урок. Когда человек начинается зависеть на человеческом, силе. Это никогда не хватает. У него был, даже по-человечески, вполне хватит. 288 тысяч солдат. Это все. Тем более, они привыкли к служению. Служили 24 тысячи каждый месяц. Они, можно сказать, профессионалы. А зачем тогда он хотел даже больше? Когда мы начинаем считать наши человеческие силы, нам надо еще. Приведу пример. Есть, в Англии был недавно большой скандал. Человек украл, не знаю, где-то 40 миллионов фунтов. И через какое-то время, начиналось в 2007 году, и судья задал ему вопрос, а в 2007 году у тебя уже было 2 миллиона фунтов. Это недостаточно? Почему ты каждый год взял побольше, побольше, побольше? И чтобы сейчас у вас такой бешеная сумма денег, ты один из самых богатых людей. Почему ты это сделал? Он еще молодой, парню даже не 35 лет. Почему ты это сделал? Такой банкир. И он начинал объяснить, что ой, я чуть психбольной, у меня был паник. Иногда я считал все счетов, думал... Ой, вдруг это, мне надо вот еще, еще. Частично, вроде он сказал прав, хотя я не верю, что он психбольной. Но я представляю, что да, он начинал считать, ой, да, у меня столько, у меня только 5 миллионов, у меня только 10 миллионов. Вдруг это, вот, давай мне надо еще пару миллионов. Это фунтов я говорю, не рубля. Так, понятно. И когда я это читал, я думал сразу, тот парень. Потому что у Давида был 288 тысяч войска, профессиональный. И он как-то еще хотел. Когда мы начинаем считать наши человеческие силы, и когда мы не уповаем на Господа, это без конца, это бесконечно. Мы будем постоянно пробовать посильнее, посильнее вот, справиться и добавлять к нашему силу. Когда мы знаем, что это не по человеческим силам, совсем нет. Это человек надо уповать буквальным образом на колени перед Господом и спросить за помощь. Сразу, когда мы по-другому начинаем, это не получится. Хуже и хуже становится. Итак, читая вот первый по 15, у нас есть там вот список военачальников, я понимаю, вот для каждого месяца. То есть лидеры, в принципе, в государстве. А все этих имен уже знакомы к нам. Потому что это тех же людей, которые были с Давидом в пустыне при преследовании от Саула. Так откроется такой, ну, притч, можно сказать, что пока Давид был в пустыне, как беженец от Саула, тех, которые были с ними, в конце концов, царствовали в его царстве. Давид, видно, прообразом Иисуса. Получается тогда, что то, как для им, кажется абсолютно бесполезно, безнадежно, бесперспективно быть с Давидом, когда Саул был царь. Саул царствовал, все как-то за него, и тот маленький Давида один, и как-то как бомж, и бегал туда-сюда, так как у нас. Что быть настоящим христианином на этом мире, это кажется бесперспективно. А что вы сделали? Ой, я ездил в Москву, а что, отдыхать? Ну, нет, чтобы сидеть в довольно скромном доме отдыха, довольно скромном, сравнительно по мирскому, вот, условиям и читать Библию везде. Да? Это глупость. А почему ты не на самом деле отдыхал? Надо отдыхать. Вот почему ты вот не зарабатывал? Почему ты так не сделал? Почему ты с интересными людьми, ну, девочками, мужчинами вот не встречали? Жизни короткие. Надо вот использовать. Надо вот. Давай, ты не тот человек. Ты не очень мудрый. Кажется, то, что мы делаем, это бесперспективно. Но мы являемся так, как этих людей, которые держали Давиду, пока он был там в пустыне. Тоже абсолютно бесперспективная ситуация, в первый взгляд. Но когда он начинал царствовать, они, конечно, царствовали с ним. Получается тогда, что царство Давидова является прообразом царства Иисуса на будущем. И видите, здесь 25, до конца главу, кажется, что очень большая определенность. Допустим, в 28 стихе. Над маслинами и смоковницами в долине какой-то человек, а над запасами деревянного масла у вас и так далее. Над крупным скотом в Шароне какой-то человек. Получается, тогда в Царстве Божьем мы будем кое-что делать, мы будем кое-что заниматься. Мы не будем так, как робот, у кого есть вечная жизнь. Вечный робот, а что мы будем садить на берегу моря? Вечный. Вот в таком отличном, идеальном климате и так далее. Не дай Бог. Мы будем кое-что заниматься в Царстве Божьем. И как-то, естественно, тот служение, тот дух, тот желание служить, кое-что делать для Иисуса, должен начинать в этом жизни. И чтобы, когда он придет, ладно, в нашей природе, слава Богу, изменяется, мы не будем дальше грешить, мы не будем ленчить, мы будем вот вечны. И условия, и духовности, идеально, конечно. Хорошо, а мы все-таки будем продолжать наше служение. Поэтому я последние пару дня подчеркнул о том, что не дай Бог, что мы просто как клуб любителей Библии. Клуб как-то интересных людей, которые иногда встречаются. У нас должен быть служение. У каждого. Потому что у нас все есть таланты. И Иисус хочет, чтобы каждый использовал бы свой талант. Я не могу определить, я не могу сказать, давай, Олег, ты будешь такой, Коля, ты будешь такой, Игорь, ты так делай, Слава, ты так делай. Нет, это не для меня. Потому что каждый человек настроен по-другому. У каждого человека есть другой, как-то сфере, да, контекст жизни и так далее. Итак, я просто хотел сказать, что Бог не приглашал нам просто вот садить на коленах, на колеса, вот читая Библию иногда, думаю, ну, интересно, 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 и все. Должен быть какое-то конкретное служение. Вот. И это продолжается в Царстве Божьем. Если нам вообще это не интересно, а это нет, это не для меня, я не хочу, не буду. То зачем, по-честному, зачем быть в Царстве Божьем? Зачем даже стремиться туда? Если это для нас нет, если мы не хотим. Я хотел вернуться в 24 стихе насчет этого счисления. Вы помните, что случилось? Давид как-то в панике, но хотел, по-моему, собрать еще солдат и войска. У него уже было 288 тысяч всего, но он хотел знать, а кто у меня есть еще? Интернета не было, сотовой связи не было. Откуда он знал? Давайте счисление делать. Но в законе Моисеева написано, что во время счисления, делать счисление вполне законно и нормально. А весь Израил, каждый мужчина должен платить какой-то налог в храме, ну, в смысле в скинии. И Йоав поэтому советовал сильно против. Потому что он знал, а кто будет это пол шекеля или сколько это было. Кто будет это платить? Народ не будет это платить. Йоав это прекрасно знал, что это нет. И в законе написано, что если они не будут это платить, тогда казнь будет против Израила. Хорошо. Случилось так, что ладно, счисление Йоав пробовал сделать, но не получилось. Они не платили своих денег, налог. И тогда Бог явил, ангел явился Давиду. Дал ему выбор. Он сказал, я не знаю, что делать. Бог сказал, ну хорошо, тогда казнь будет против Израилу. На Израиле. Давид сам, мне кажется, не грешил. Но он сказал, о Господи, нет, на меня, пожалуйста. Не на Израиле, на меня. Я такой дурак, я виноват. А Бог это не сделал. Он наказал Израиля. И поэтому здесь в 24 стихе написано, что гнев Божий был на Израиля. Хотя Давид сказал, ой, Господи, я виноват, не Израил, я для этого виноват. Дальше написано, что Давид очень хороший человек, не согрешил, кроме того, что он сделал, связан с Версавом и Урием. То есть, не написано этих, тот момент, тот инцидент. Я тогда считаю так, что Давид чувствовал виновным, когда не нужен. Правда, он стал немудрый, он в панике. И его паника пришлось, чтобы многих других согрешили. Потому что в панике он сказал, давай, счисление. Давайте, ладно, налог платите, самое главное, я хочу знать, сколько у нас есть, еще мужики. Из-за этого, из-за паники одного человека, много других согрешили, хотя он сам, наверное, я считаю, что он не грешил. Но он чувствовал страшно виноватый для этого. Я предлагаю тогда, что есть фальшивая вина. То есть мы чувствуем, наверное, виноват, на то, что на самом деле не грех. Потому что общество, других людей как-то выложили вина над нами. И есть настоящая вина. Когда мы понимаем, что да, я не то съел, я виноват. И правда, мы так, ну, правда, что мы так чувствуем. К сожалению, у нас все есть такая дисфункция. Мы иногда чувствуем виноваты, виновным за то, что не надо так чувствовать. Мы принимаем вина из других людей, когда не нужно. И наоборот, когда мы согрешаем, и надо стыдиться, надо чувствовать нашу вину, мы так не чувствуем. Итак, я это скажу, потому что некоторых людей, мне кажется, очень чувствительно к этому фальшивой вина. Если все скажут, что вот ты такой плохой, зачем ты дурак, зачем ты это съел, ты не то, ты не то. Они в такой страшной депрессии есть, страшно в унынии чувствовать, что ой, я, да, правда, я такой плохой. Вина, это должен быть, если наша совесть функционирует в здравом смысле, это из-за того, что я сам понимаю, что вот Бог так сказал, и я не то съел. На всяком случае, вся наша вина, хоть это фальшивый, хоть это настоящий, Иисус является жертвой для вины. Он взял от нас всякие вины. Хоть это фальшивый, хоть это настоящий. Он это снимал. Вот. И просто интересно, что Давид, по-моему, ну, такой пример, где он чувствовал виноват за то, что это не вина. Ну, вы знаете, какая-то женщина, сестра чувствует страшно виноватой, что она пьет кофе. Потому что какие-то группы экстремистов, в смысле экстремальные, сестер сказали ей, ты такая плохая, ты кофе пьешь. Это яд, это грех. Ты такая, ты как ты будешь встречать с Иисусом? Столько кофеином в твоем теле. Я пробовал женщину успокаивать, не обрати внимания. Ты пей кофе, не переживай. Да, ну они так сказали, я чувствовал очень плохо, что они так сказали. Я знаю, что я грешная. Ладно, думаю о нашей греховности на самом деле. Не о том, что эти бабушки типа кричали, что ты такая плохая, потому что ты кофе пьешь. Не обрати внимания, эти бабушки. Ну, в смысле. Вот. Но для некоторых людей это страшно. На самом деле это очень большая проблема. И Давид в этом случае является какой-то, ну, урок для нас, по-моему. Последний момент. В 5 стихе. Ванея. Мы довольно много читаем о Ванее. Он был военный начальник в армии Давидова. Ванея, сын Йодая, священника. На английском написано, что это Ванея, который священника. На русском и так, что либо он священник, либо его отец. Во всяком случае, согласно 4 главу, ну, перепись там, поскольку я вижу, Ванея далеко не был левит. Он был из колена Симеонова. Итак, зачем здесь заметно, что Ванея был священника, или, ладно, или левит, по крайней мере, потому что он сын Йодая, священника. Каждый раз Ванея мы встречаем, это всегда в контексте в том, что он такой, ну, военный, такой военноначальник и так далее. И как-то мы чувствуем, что он какой-то священник или сын священника, или левит. Я предлагаю так, что пока они были в пустыне, ну что, даже как Давид писал в одном псалме, он жаловал, что спасибо Саулу, спасибо, ну, ради того преследования, я не могу явиться на скине. Я не могу соблюдать праздников, потому что я в Израиле не могу. И он так скучал, он писал, я так скучаю, чтобы я могу явиться перед Богом на скине. Но я не могу. Наверное, так, они просто смотрели, ну, ребят, кто здесь левит? Никто. Ну, присылайте, они типа бомжей там в пустыне. Кто левит? Нет. Я из колена Юдина, я из Симеона. Я представляю, что Давид сказал, давай, Ване, ты будешь для нас священник, да? И Давид сам, помните, даже когда он начинал царствовать, он поступал сам, как священник, когда ковчег пришел в Зионе. Он одетый был, как священник и так далее. Принесли жертвы. То есть Давид кое-что учил, пока он был там в пустыне, что отношения с Богом вполне возможно вне закона. Мы все это знаем. У нас есть закон Божий. Но мы все знаем, что мы сможем все-таки иметь отношения с Богом вне этого закона. Но это очень-очень скользкий и опасный путь. И я думаю, почему Давид согрешил с Берсавой? Почему такой духовный человек такой глупости сделал? Я думаю, потому что он как-то привыкал как-то жить вне закона. И думал, да ладно, в этом случае я могу и тоже. И быть как, фарисеев, постоянно думать, закон, что надо закон соблюдать, это тоже опасно. Считаю, что ладно, я соблюдал 10 пунктов, 20 пунктов, то я молодец. Нет. Это тоже не то. Но это тоже опасно сказать, я вне закона. Давид поступал так, как священник, я могу и тоже. Дванея, поскольку я понимаю, тоже так сделал. Ладно. Нет. Это тоже ведется нам опять на скользком путям. Потому что никто не вне закона. Это все сделали Адам и Ева в Эдемском саде. Что есть закон. В некоторых случаях мы сможем оправдаться, что нет, это только так, это только так. Фактически это так, дух этого закона, значит так. И вот, оп, и все. Мы попали на греху. Итак, я просто это поднимаю для обсуждения. У вас мнение есть?
Так как же тогда, если не знаешь, как и поступить в каждой ситуации, как это... То ли по закону.